Бхактисиддханта Сарасвати Такур всегда говорил, человек без тилака подобен трупу. Почему человек без тилаки подобен трупу? Потому что тилака – это то, что не только является внешним нашим знаком, но внутренним. А внутренний знак – это наши преданности Господу. Да? Мы ставим тилаки с утра, мы можем ставить их водой, можем ставить их совсем таким жидким, чтобы они были, скажем так, невидные в миру, но... А вайшнавов мы узнаем по тилаку. Мы скажем, что у тебя на лице, на лбу написано. Поэтому в Индии там, так сказать, тилаки существовали различные. И не только существовали как, там, сказать, отличия, там, замужние женщины, замужние, там, духовные тилаки, сампрадаи. В целом тилаки также являются некими магическими знаками, оберегами. Мы видим там, что всякие там воины эти себе там рисуют разные тилаки. На самом деле в индийской магии есть такой раздел, который описан там привлечение личностей, да, там как, ну, типа приворот-отворот, но там не только там как привлечь там мужчину и женщину в сексуальном смысле, а там как бы, ну, как привлекать к себе личностей. Там есть такой раздел, называется «Привлечение там, сильных личностей», как, например, обратить на себя внимание царя или какого-то другого персонажа важного. И для этого там используются тилаки различные магические, нанесенные из разных там паст, разных растений и так далее. То есть как бы на тонком плане в древнем мире люди использовали тилаки для разных целей, но существуют разные вайшнавские тилаки, и они наносятся разными пастами, по-разному немножко, и поэтому по тилакам мы можем определить гуру или линию. Даже была такая история, как Шьямананда Пандит, когда Радхарани его, так сказать, обратила в Мадхури расу и прикоснулась к его лбу, то на лбу у него появилась особая тилака, которая до сих пор последователи его традиции носит в Вриндаване. И таким образом... мы как бы видим, что тилака – это не просто какой-то вот, ну, там, атрибут каких-то там аборигенов, древних людей, а это, ну, часть особой сакральной культуры, древней культуры. И часто можно видеть индусов с тилаками и политиков и так далее. Там, может быть, точка какая-нибудь или там священный какой-то вибхути и так далее. И... ну, не будем сейчас уходить как бы в детали про разные формы тилаки, про как это используется помимо духовной практики. Но так или иначе, наша с вами задача – это привлечь Кришну. Чтобы привлечь Кришну, мы должны привлечь к себе преданных. И вот тилака, которую мы с вами наносим, называется гопитала. Тилака, которая… Да, ну, есть разные тилаки, не все они из гопитала, но в целом вайшнавы носят гопичандан. Гопичандан или Гопитала. Что это такое? Это озеро, которое находится в Двараке. Оно находится не так далеко от одного из храмов Двараки, порядка, может быть, там, не знаю, там 20 километров. И мы снимали на этом озере репортажи, а когда были в Двараке. История такова, что однажды царевичи Ядовы пришли на это озеро, их не пустили девушки с палками. Они сказали, что наша царевна омывается, ну, как бы, принцы Двараки подумали, какая царевна. Все царевны там, в Двараке, они не моются в каких-то прудах. У них там прекрасные бассейны для омовения. Но это были гопи Вриндаваны, которые пришли, чтобы встретиться с Кришной и обитателями Двараки. И поскольку принцы были очень надменными, то гопи их не пустили как бы к пруду. И как бы принцы получили еще и людей палками, поэтому... Можете себе представить, да, что гопи, кто такие гопи Вриндавана, девушки с палками, они еще могут как бы дать парням люлей серьезных. Ну, естественно, там до смертоубийства не дошло, но как бы они были в шоке. И доложили во дворце, что там что-то такое, какие-то жители Вриндавана пришли, какое-то там сельское племя, и вообще тут, так сказать, непонятно, что происходит. И с тех пор, пока на берегах Гопитала произошла удивительная раса лила, удивительное деяние. И удивительным образом была явлена милость Шимати Радхарани, положение Шимати Радхарани, Радхарани и Гопи омылись там. С тех пор тилака этого места стала священная, поскольку ее касались стопы Гопи. И преданный делает из нее тилаку, которая тоже состоит из знака Вишну, листочка Туласи, как бы, да, то есть тоже, так сказать, имеет свою такую некую форму, как некую трансцендентную историю. И эта священная тилака, она столь удивительна, что в Дваракаканде описана слава этой тилаки, что один убийца, который там убивал там родственников, там жену убил, там выбросил в колодец, там, в общем, короче, ну, ужасный человек, который был задействован во множестве разных преступлений, он был приговорен к Ямараджу, там, ты будешь 500 раз рождаться волком, там, столько-то раз шакалом, столько-то людям, столько-то раз там ракшасом, столько-то раз. То есть его преступления были таковы, что ему приходилось там сотни тысяч жизней перевоплощаться в разных низших формах жизни и как бы испытывать на себе различные страдания. И вот однажды, как бы, когда он был в теле ракшаса, там, обессиленный, пытавшийся кого-то съесть, в общем, короче, он случайно там на него капнула капля Гопи Чандана, и он вознесся наверх в духовный мир. И кто-то может сказать: вау, круто, я буду каждый день на себя капать, так сказать, каплю Гопи Чандана, и тут же вознесусь в духовный мир. Ну, не так-то было, друзья, потому что, ну, как бы существует некая вера и покаяние, да, мы знаем, что страдания, которые даются человеку, они приводят его к покаянию, к осознанию своих каких-то ошибок. А, как бы, постоянные страдания, да, когда он начинает думать, почему я страдаю, что происходит, что не так со мной, как я, почему я не так живу, почему я вроде бы как в сознании Кришны, а вроде бы как меня привлекает что-то мирское, там, наслаждение, слава, деньги, похоть, вожделение в моем сердце. И это естественное состояние любого нормального человека. И Бхактивинода Тхакур пишет об этом песне «Покаяние». Он говорит о том, что покаяние, да, некое покаяние в христианстве – это непонятная вещь, что такое покаяться о каких-то грехах, ну, что я там типа грешник. Но в понимании Бхактивинода Тхакура покаяние – это гораздо глубокая, более мысль, это ощущение себя отдельного от Господа и вайшнавов. Потому что покаяние может прийти только, когда мы начинаем видеть вайшнавов, как они живут. Ну, я имею в виду не нас с вами, не практикующих, а настоящих святых, истории жизни святых. Мы понимаем, насколько они поглощены духовной жизнью, насколько они поглощены любовью к Богу, служению к Богу, мыслями о Боге. И ты понимаешь, что вот это настоящее как бы живое существо, вот так оно должно существовать. Там понятно, вайшнавы бывают разные. Например, в Бхагаватам употребляется Махарадж Пандарик, прошу прощения, Махарадж, господи, которому Дурвасаму не пришел, тут из головы вылетает, в общем, память ноль, Махарадж Амбариш. И Амбариш, он как бы, несмотря на то, что он царь, он всегда занят служением, подметает, моет, там, общается, прославляет. Потому что царь, ну, как бы, как царь может материалист быть таким вот смиренным вайшнавом? Но мы видим в истории там, царя Партапарудры и других великих раджа-риши, что у них была не только там некая кшатрийская природа, но у них была еще крайне глубокая религиозная природа. Хотя внешне они могли быть похожи на вишоев, на материалистов, потому что царь – это человек, который занимается светской деятельностью, обсуждает там экономику, политику, участвует в политике, в интригах каких-то там, в политических маневрах. Но, тем не менее, даже Дурваса не смог распознать в нем великого вайшнава. Но когда он как бы оскорбил его, и когда за ним погнала Сударшина Чакра, вот тогда Дурваса как бы в страхе и в страданиях тут же понял, кто такой великий вайшнав. Да, так получается, что иногда, когда мы совершаем наши оскорбления, наши апарадхи, и Кришна наказывает нас, мы тогда можем переоценить какие-то ценности и понять, как бы, да, то, что, ну, как бы, с одной стороны, с точки зрения нашего такого эго оценивающего, и с другой стороны, то, что говорится с точки зрения Господа. Поэтому Господь объяснил Дурвасе, что ты даже не представляешь, насколько для меня дорог вайшнав и насколько ценен для меня вайшнав. Ты как бы пытаешься вайшнава каким-то образом оскорблять или судить о вайшнаве с таких точек мирских, аспектов, да, все люди так или иначе обладают какими-то мирскими недостатками, да, но если ты в преданном Бога видишь лишь только мирские недостатки, но ты не видишь самое главное, тогда ты слепец, да, и тебе нет места среди моих преданных в моем мире. Поэтому Бхактивинода Тхакура рассказывает такую удивительную историю о печати Судару Чироба Джантема Манани Бхак. Эта история описана в нашем журнале, и это известная история, описанная Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, что однажды он гулял по небесам и встретился с Ямараджем, Шивой и другими махаджанами. Вы знаете, что есть там 12 махаджан, такие как там Бали, Шука, там Прохлад и так далее. И все эти махаджаны, они как бы, ну, каждого из них своя там история жизни, там Прохлад, знаете, одна история, там Бали, другая история. В общем, короче, в итоге все эти Хануман там. В итоге все эти махаджаны, они как получается тем, что они великие души, которые предались Господу и которые стали как бы, ну, объектом всеобщего почтения. И вот Бхактивинода Тхакур, представляете, да, его уровень, он гулял по небесам, и в каком теле он гулял по небесам, тоже непонятно. Мы знаем, что Бхактивинода Тхакур, он в конце своей жизни, ну, показал свою духовную природу, что он воспевал святое имя, использовал, ну, пребывал в полном трансе блаженства святого имени. И в такой книге, как «Навадвип Бхава Таранга», есть «Навадвип Дал Махатми», где он рассказывает о путешествии Дживы Госвами Нитинанды Прабу. Это первая часть, где он полностью описывает священную Навадвип Даму, парикраму и вообще положение святой Дхамы. Ну, что крайне сложно, как сказал Шрила Шридхара Махарадж. Несколько татв, очень сложно понять для человека. Первое – это гуру татву, дхам татву и шива татву. Да? То есть как бы шива, он почти Кришна, но не Кришна. А гуру – это человек, но не человек, через него действует некая высшая энергия. Поэтому трудно понять, где человек говорит гуру, а где высшая энергия действует. И дхам-татва – трудно понять, как ты приезжаешь в какое-то место святое, видишь там какие-то индусы, какие-то магазины, какой-то чай, папиросы. Ну, такая, то есть видишь бытовуху, по сути дела, да? И, ну, может быть, там тебя даже… Или там классную бытовуху, там, ой, нифига себе, на Луи-базаре классные магазинчики, надо пошариться, купить себе там юбочку, там, кофточку там. Ну, то есть как бы, да, бытовуха может быть как нервная, так позитивная, что-то красивое, классное. Но за всем этим скрывается Кришна. За всем этим скрывается некий божественный план бытия, который незрим. Поэтому Гуру Махарадж всегда говорит, что это святая Дхамма, здесь каждое животное, растение, связь, занято служением. Но мы не те, кто могут просто прийти в святую Дхамму и это увидеть своими глазами. Да? Это необходимо некое духовное, божественное видение через глаза Гуру, через глаза святых. Поэтому, когда Бхактивинода Тхакур описывает свою Джайву Дхарму, он пишет, что прям да, с Бабаджи Махаршой, это отточенный вайшнав садху. И чем он занят? Он, его ежедневная рутина – это воспевание святого имени. Но как он стимулирует себя воспеванием святого имени? То есть как, откуда берутся силы вообще в духовном баджане у святых? Оказывается, он прячется в кустах у дороги. И дорога на Вадвип – это… место, куда приходят разные люди, животные, там, коровы, повозки, торговцы, там, ну, то есть разные люди, не только садху, не только паломники. Но Бабаджи Махарадж, он делает каждому входящему в Навадвипу дандаваты, поклоны, ибо ощущает, что великая удача этой душе войти в святую Дхамму Гауранги. Посещение святой Дхаммы Гауранги – это величайшая удача. И Бабаджи Махарадж, как Махашуй, как обитатель этой духовной дхамы, которая живет в своей кунже, в своем, ну, небольшом хижине. И занят тем, что он поддерживает свою жизнь со сбором подаяния. Дело в том, что во времена Бхактивинода Тхакура вайшнавы не собирались в матхи. Это были южноиндийские вайшнавы, это были вайшнавы, ну, другие, как бы, скажем так, миссии, да, которые собирались в матхи. Матха – это монастырь, это где саньяси и брахмачари живут и практикуют вместе. Ашрам, там могут жить разные люди. Матх – это больше для саньяси и брахмачари, такое место, поэтому матх – монастырь, или ват, ват в Азии называется, да, место, где живут буддийские монахи. И даже у буддийских монахов, у них до сих пор сохранилась некая традиция, у них в монастырях нет кухонь. А в Таиланде, вот где мы живем, там каждое утро монахи выходят на мадукари, на сбор подаяний. они берут котел, ну, такую чашу, и идут к местным жителям. Местные жители выносят им пищу. Ну и как бы, поскольку тайцы любят мясцо, там свининку и так далее, то как бы они жертвуют монахам свининку, мясцо, а монахи говорят, ну типа мы же принимаем, что Господь подаст. Вот, такая некая на самом деле профанация, но тем не менее традиция такова, что тайцы, они с утра могут, им может в дом постучаться монах, и многие из тайцев, которые, ну тем более находятся на дорогах, а в настоящем в Таиланде они ждут, пока к ним придут монахи. И некоторые даже по традиции не начинают свой завтрак, пока не покормят монахов. Такие благочестивые люди. Ну, кормят монахов там. Вот эти монахи, они едят один раз в день. И поэтому в тайских монастырях у них там нет кухни. Ну, может, какие-то там кухни есть, там праздничные, фестивальные, но там нет такого, что типа ребята пришли, там поели, пошли спать. Тогда что, смысл монастыря? А там такое интересное уклад жизни, что все монахи, они живут как саньяси, то есть они должны каждый день собирать подаяние, и в рамках этого сбора подаяния они должны давать наставления людям. Ну, как бы, то есть ты не просто пришел пожрать, там, или там, типа, спасибо, а ты должен благословить людей, там, сказать им классные какие-то духовные наставления, и, ну, понятно, что кто-то там, кто склонен к философии, для кого-то это просто там, ну, оказание почтения, но удивительная страна, где по-прежнему почитается король, почитается дхарма, и так или иначе, ну, как бы, это, ну, видно, очень видно, когда люди, они не духовные, они религиозные. Ну, что духовность – это более глубокое такое понимание, но они так живут там, как в раю, поэтому у них такое, ну, типа, самук, сабай, такая вот красота, эстетика, и при этом, ну, какая-то такая вот дхарма, религиозность, да, то есть мы видим, какой в этом древнем обществе были какие-то такие устои, да, что сейчас не найдешь нигде в мире, наверное. Хотя там, пожалуйста, там в Таиланде существует там куча геев, трансвеститов, проституток. Есть такое место, куда мы иногда ходим в баню, а это такой комплекс, и я так понимаю, там рядом какой-то стрип-клаб, какой-то комплекс рядом с торговым центром, там наверху какой-то стрип-клаб, а внизу там, ну, как бы там размещены всякие... Ну, там вот спа, такое, там еще какие-то, в общем-то, там всякие там офис, спа, там еще что-то, магазинчики. И мы иногда с ребятами ходим туда в баню, потому что там хорошая парилка, дешево, сердито. И, как ни странно, туда ходят постоянно полицейские, не знаю почему, то ли там видно какие-то полицейские, все какая-то вот тусовка такая тусуется, ну, русские тоже нормально. Вот, и удивительная вещь, что вот рядом с этим стрип-клабом останавливаются эти автобусы, туда привозят каких-то китайцев, корейцев. В общем, понятно, что мы никогда там глубоко не интересовались, как это все работает, но почему это стрип-клаб? Потому что там сидят такие, как бы, девушки, ну, понятно, да, там в таких коротких юбках, и они все это забегают, выбегают покурить. Ну вот, я обратил внимание, очень интересно, что когда подъезжает китайский автобус, эти девушки хватают благовоние, там стоит Ганеша и Брахма, и они поклоняются Ганеше, Брахме, благовониям, ну, чтобы, типа, китайцы побольше денег оставили. Ну вот. Ну, и этих китайцев туда привозят. Я там какую-то рабочую группу, ну, знаете, китайцы, они всегда такими группами ходят, их там везде как бы, ну, как гонят, как этих, ну, как в Советский Союз тоже было такое, вот, посмотрите налево, посмотрите направо, ну, у них там, типа, так, остановка в стрип-клабе, там, час 50, там, типа, там, нужен, там, ну, как обычно туроператоры, наверное, там включено какое-то пиво, какие-то там танцы, а дальше там, ну, как-то, ребят, у нас мало времени, давайте быстренько. Ну, эти вот китайские прибегают туристы посмотреть на этих девушек, а в Китае женщин не хватает, и созеноводных, и говорят, едешь, ты там что-то там пилил, какую-то заготовку, что-то работал, и тут у тебя такой, как бы, ну, попадаешь в Таиланд, в рай. Но удивительная вещь, даже проститутки, они поклоняются полубогам. Ну, то есть, как бы, удивительная вещь, что вот древняя культура, вот в Таиланде, которая сохранилась отчасти, ты понимаешь, что там все сакрально. И, в принципе, поэтому у них такая земля, поэтому у них такие там люди воспитанные. Причем, ну, как бы, мы все проходим мимо, там, идем в баню, ну, они видят, что какая-то, явно, что мы не клиенты, а они такие: «Привет, кап-кун-кап, Ну, то есть, как бы они видят даже каких-то там вот духовных людей, там монахов, там кланяются, то есть, ну, как бы видят, что какие-то ребята идут там с четками, с какими-то там, ну, немножко в духовной одежде, они такие, ну, как бы, привет. То есть, ну, воспитанные люди. Это, конечно, все поверхностно, но мы о чем говорим? Мы говорим о том, что в древней культуре все сакрально. И, к сожалению, мы с вами живем в культуре, где, ну, как бы, понятно, там, российские там попы пытаются там это благословлять броневики, танки, МКС, но, понимаете, да, речь еще не идет о такой культуре. Мы говорим о все-таки Восток, это понимание того, что мир, он построен на других, на тонких принципах. И хотя там Таиланд, там, понятно, Вьетнам, это уже все как бы деградировано, это уже все внешнее, это уже Запад захватил, все это мобильные телефоны, там туризм. Но все равно вот эти вот традиции, культура, они находятся очень глубоко в сердцах людей. И когда мы говорим о нашей с вами традиции, культуре, которую мы пытаемся принять, да, как вот там тилака и так далее, мы должны помнить, что ну, для нас важно не внешнее, а духовное значение всего этого. Да? То есть мы должны прийти, а почему это так происходит, а в чем суть того, что делаем, почему наше тело – это храм. Почему мы должны украсить двери нашего тела тилоками? Почему мы должны относиться к своему телу как к храму? Да? Может быть, тело оно не такое ценное, не такое важное, но почему йоги говорят, что тело – это ну, тот корабль, который даровали человеку, чтобы переплыть в материальное существование? Ведь без физического тела человек не может удовлетворить физические желания. То есть, когда он становится бестелесным духом, то, кстати, он витает в этом мире, хочет есть, пить, но не может есть, не пить, у него нет возможности, да, поэтому, так сказать, отношение воды и пищи предкам – это, ну, такая важная часть. Опять же, когда ты приезжаешь на Бали, там в каждом саду, там очень красивые дома у людей, у них сады. У нас ребята монтировали купол на Бали, я им сказал, съездите в деревню художников-ювелиров, потому что они часто пускают к себе домой, где там картины или арт, ну, можно купить. Но там дом каждого художника, это как потрясающая галерея, вы даже не представляете. То есть это не дом, это как бы, вот, ну, скажем так, дом, сад, там все построено в красивом балийском стиле, украшено. И там обязательно в конце сада есть место для предков. Там у них такие красивые храмики, скворечники, духи. И предки, и вот они там своим предкам, они считают, что вот их предки, они живут вместе с ними. Ну, это вот ведическая идея там поклонения предкам и так далее. То есть это все, ну, вот у славян то же самое было. Это все очень сильно взаимосвязано. И когда приходишь вот на Бали, смотришь этот удивительный дом, ты понимаешь, что вот у них обязательно стоит в доме такой как бы в саду, вот такой храмовый комплекс, и там какие-то вот эти скворечнички для духов, предков, и они там постоянно делают подношения, кормят своих предков водой, там, пищей, предлагают им благовония. Это как бы, ну, часть их жизни, да, то есть как бы, ну, как рода предков. Они считают, что после смерти предки, они помогают им, находятся там. Это, конечно, тамагуна, это не совсем чистая ведическая культура, но нужно понимать, что Бали – это часть великой империи южноиндийской Сривиджаи, которая давно-давно уже была ассимилирована индусами Южной Индии и фактически обращена, как вот на самом деле нужно дело понимать, что как так же, как японцы были колонизаторами, так же индусы были колонизаторами, как и греки были колонизаторами. То есть любая, скажем так, более-менее развитая цивилизация, там, неважно, римская, греческая, индийская, а там японская, она начинает колонизировать местные народы и пространство, ну, устанавливать какие-то свои законы арийские, духовные, ведические. Ну, понятно, что это все смешивается с местным каким-то менталом, с местным языком. Поэтому на Бали там тоже индуизм везде, там Махабхарата везде, везде Бхагавадгита, но никто ничего не понимает до конца. То есть там такого как бы сознания Кришны в чистой форме нет. Это больше как такая духовность, дхарма. Но, тем не менее, все пронизано ведической историей. Это была часть древней ведической цивилизации, которая относилась к Камбодже, даже Вьетнам, часть юга Китая. И вот эти острова, там Индонезия, Бали, Ява и многие-многие другие, в том числе и Таиланд. То есть мы мало вообще что знаем об этой культуре, но там было множество древних ведических царств, в том же Вьетнаме огромное количество там, храмов Кришны, и в Камбодже, и в Нарьян-Маре, и в Таиланде. В Таиланде вообще столица называлась Аютая, Айодия, и все короли Рамы. То есть там вообще было огромное количество храмов Рамы. И, по сути дела, вся Юго-Восточная Азия, она была ведической частью империи Бхараты. Поэтому, когда мы говорим, там Римская империя, которая поглотила в себя огромное количество, так сказать, разных государств, то мы понимаем также, что в разной юге ведическая культура, она по-разному распространялась по карте мира. Это уже отдельная история. Да, если говорить север, это предположение Бала Гандарва Тилака, который считал, что на севере где-то была страна Риши, мудрецов. Ну, то есть там жили Риши, мудрецы. А также в Китае жили Риши, мудрецы, которые часто приходили в Индию учиться. Ну вот, Бала Гандарва Тилака вообще предположил, что некая частичная цивилизация пришла в Индию с севера. Но нам сложно это понять, потому что мы все-таки идем больше по, скажем так, пуранической точке зрения. Об этом говорит Бхактивинода Тхакур, очень интересно. Он говорит о том, что, ну, во-первых, откуда пришла цивилизация? Мы знаем, что у цивилизации были прародители человечества, дети, адити и так далее. Да? Там мать Кадру родила змей, там, и так далее. То есть, в принципе, у нас не только там с обезьянами есть общая ДНК, а с другими животными. То есть существуют некие праджапати, которые, ну, являются прародителями людей, когда, ну, начинается Вселенная. Да? Потом нужно также помнить, что Господь, Он регулярно в процессе времени есть пролаи, потопы. Сейчас очень популярная тема о потопе, о закопанных подвалах. Ну, то есть, скажем так, о каких-то вот катаклизмах, которые происходили, и, соответственно, говорят, что там это все спрятали, это все там припорошили. Как к этому относиться? Ну, может быть, на своем новом канале, я сейчас новый канал хочу сделать, на котором я буду разбирать разные такие духовные и эзотерические вопросы. Как к этому относиться, как к нам, как к вайшнавам? Ну, можно сказать так, мы знаем, что как там, в любой юге есть микро-юги. То есть, ну, например, там 12 лет, сказано тоже юга. Сказано тоже юга. И поэтому, когда там человек живет, у него тоже разные юги, разные периоды его жизни, там, по 12 лет астрологические, да. Поэтому мы можем сказать, там, жизнь муравья, у него свои циклы, жизнь человека, у него свои циклы, жизнь Вселенной, у него свои циклы, жизнь планеты, у него свои циклы. Поэтому чем больше пространства, тем больше мы мультипируем эти, скажем так, временные жизненные отрезки. Поэтому как бы относительное абсолютное время. Понятно, что застрял в лифте, время идет по одному, поехал в отпуск, время идет по другому. А там, если ты насекомое, время идет по одному. Если ты полубог, время идет по другому. Если ты человек, время идет по третьему. То есть на каждом плане бытия мы видим, что время, оно действует по-разному. Еще интересный момент, феномен, какой я заметил, что время также по-разному действует в разных странах. Ну, например, там где-то айфоны, а где-то верблюды, понимаете, да? Вот, к примеру, да, то есть где-то, то есть не везде одинаково там происходит там эволюция. Мы знаем, да, там что-то появляется там в Америке, в Лос-Анджелесе, там, потом это появляется там в Москве, в Питере, потом это там появляется где-то в других там городах. Поэтому, ну, это связано там, скажем, с каким-то феноменом, с какой-то экономикой также, да, как бы. Что если это, ну, вот, проявляется, почему для нас важно там присутствие в Лос-Анджелесе в каком-то смысле, да? Потому что Лос-Анджелес такое место. Вот я вчера был на одном мероприятии, там меня пригласили, мы были там с куполом. Я познакомился там, понятно, там был такой Вуди Харрисон, актер, очень хороший актер, который играл, по-моему, в этих «Прирожденных убийцах». Ну, он такой очень популярный актер. Мы с ним пообщались, там партнеры знакомых кришнаитов, ну, понятно, что там было куча людей, там с вами не было там в Фаборе, там было их собственное мероприятие, и Вуди Харрисон, поскольку их партнер, он пришел их поддержать, но все равно они пришли к нам в купол, посмотрел там на глюки, я говорю, вот это иммерсивное там искусство будущего, он такой, вау, прикольно, да, классно, ребята, все классно. Ну, понятно, там все на уровне, все классно, ребята, классно, привет-привет, вы молодцы, я пошел дальше. Ну, потому что, когда ты какой-то celebrity, да, ну, понятно, что ты пришел поддержать какое-то мероприятие, тебе нужно там поручкаться просто там с 500 человеками, всем шаркнуть ножкой, всем сказать классный, вы классный, привет, привет, классный, вы классный. Ну вот, ну такова как бы жестокая жизнь звезды. Поэтому в этом смысле есть какие-то поверхностные вещи, которые мы поверхностно воспринимаем, да, как, например, там история, циклы, время, пространство. Есть какие-то глубокие вещи. Есть там центр какой-то, да, как вот, почему я там говорю, Калифорния, это как место какой-то Шивы, Шакти, полубогов каких-то, вот, ну, понимаете, да, то есть здесь идет какая-то энергия такая низменная, но идет. Там, сюда приехал Прабхупад проповедовать. И опять же, вот мы были на программе в пирамиде, там было так получилось, что пришло мало таких начинающих, а в основном пришла своя тусовка прабхупадовская. Ну вот, и там обычно такая лекция, ну там такая, ну на уровне там «Предайся Кришне» и так далее. Но поскольку там все были уже немножко в теле, там ученики Прабхупады, такие люди, то, ну как бы, получилось так, что в основном проповедовал я. Ну как бы я не то, что там пытался им что-то проповедовать, я задавал им вопросы, отвечал. И для них, конечно, вскрылось вообще совершенно другой план гауди-вайшнавской философии, которую они просто, ну, не изучали и не соприкоснулись с этим. Потому что у них есть определенная версия искона. Ну, понятно, что там идеи Шридхара Махараджа, которые как бы из глубины гауди-вайшнавской философии, это next level. И они, конечно, были шокированы. И потом пригласили нас на фестиваль. Говорят, ребята, у нас фестиваль Шивы Прабхупады. Там будут вообще все первые преданные. Мы собираемся каждый год. Типа, Авадут Махарадж, приезжай к нам, мы будем очень счастливы. Мы как бы вот вообще, как бы, понимаешь, вот ты к нам пришел, мы вот, ну, мы обычно не любим всех этих гуру из Гауди Матхов, потому что они приходят в Искон там, ну, оттаскивают каких-то последователей себе. А ты вроде как-то там с нами сидишь, поскро, что ты слушаешь нас. И тут ты что-то нам начал говорить, и нас что-то вшторило, мы поняли какие-то вещи очень глубокие. И понятно, что Махапрабху тоже, когда он пришел в общество Саньяси Майявади, он не сидел там, не стал толкать речи, он сидел скромно. Поэтому я прекрасно понимаю, что чтобы завоевать сердце людей, не нужно приходить и там распинывать их. Я такой крутой, там я очень показываю свое эго. Нужно скромно сидеть и ждать, пока тебе дадут слово. А вот когда тебе уже дали слово, тогда уже, мне кажется, не посрамить наших учителей. Поэтому видите, то есть в каком-то месте можно увидеть всех учеников Шивы Прабхупады или там всех голливудских звезд. А там на высших планетах можно увидеть всех полубогов. Но во Вриндаване можно получить даршан вайшнавов и Вриндавана. Хотя Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он как обитатель духовного мира не был в высшей степени удовлетворен набором персонажей во Вриндаване. Потому что он сказал, к сожалению, я не встретил ни одного чистого вайшнава. Когда ему сказали, а вот такой-то Бабаджи, он сказал, практикующий, к сожалению. Но Бабаджи живет во Вриндаване, отказался от всего мирского, пытается воспевать каждый день там 64 круга святого имени, 300 тысяч святого имени, но я не увидел в нем. Есть такие, знаете, практикующие люди, которые глубоко поглощены практику. Но когда Сарасвати Тхакур имел в виду чистого вайшнава, он имел в виду кого-то, с кем он мог встретиться, и чей поток сердца он мог подхватить. И пример очень простой. Когда Махапрабху приходит во Вриндаван, он встречается с Рагхупати Упадьяей. И Рагхупати Упадьяй – чистый вайшнав. И Махапрабху задает Рагхупати Упадьяй наводящие вопросы. А что такое лучшее место? Он говорит, Мадхупури, Вриндаван, Матура. Какое самое высшее божество? Кришна. Какой у него лучший возраст? Там, возраст Шьяма Сундара, там, юность. Какая лучшая мантра, какая лучшая... То есть, знаете, да? то есть Рагхупати Упадьяй, он прямо в точку, он прямо говорит самое, вот обязательно в читании Чайтамрите изучите эту беседу Махапрабху и Рагхупати Упадьяя. Потому что Махапрабху, вы знаете, он не любил слушать какие-то поверхностные идеи. Даже когда Валба Ачарья, великий вайшнавский святой, пришел, пытался там близким спутникам Махапрабху давать свои какие-то комментарии на Шримад Бхагаватам, Сварупа Мадхава очень круто на него наехал. И он сказал, ты не до конца понял, куда ты попал, кому ты попал. Может быть, для всего мира ты Валлабха Ачарья, великий Ачарья. И понятно, Валлабха Ачарья был очень такой, ну скажем так, некий, знаете, есть вот человек, который хочет быть гуру. Вот он прямо хочет быть гуру, он вот хочет. Такие ли есть люди в нашей миссии тоже, они вот прямо вот, ну вот, у них такая амбиция. И это нормально, потому что, ну как бы, если ты хочешь быть, ну что ж, ну хочешь и будь, да. Но дело не в этом, как такой момент. Преданные объяснили Валабхачаре, что вот ты можешь быть гуру, да, то есть ты можешь быть там, он все хотел там всем почитать свои комментарии на Шримад Бхагаватам. И когда он сказал, типа, ну вот, Махапрабху сказал очень просто, я вот Шридхара с вами, типа, у меня комментарии Шридхара с вами устраивает. Но Валабхачаре хотел сказать Махапрабху, слушай, вот у меня комментарии Шридхара с вами еще круче, чем Шридхара с вами. И Махапрабху сказал какую интересную вещь, потому что с вами это повелитель или муж, или это контролирующий. То есть с вами такое, ну, как бы расширенное понятие в санскрите. И с вами сказал, и Махапрабху сказал, если жена не верна с вами, значит, она проститутка. Но это было сказано метафорически, но смысл был какой. То есть если ты не признаешь комментарии великих вайшнавов, которые признаются великие вайшнавы, если ты считаешь, что ты круче, то это просто твоя гордыня. Ты ведешь себя как ну, то есть ты не лоялен, в тебе нет преданности. Да? Мы всегда идем по стопам махаджан, мы всегда держим над головой их милость, их стоп. Даже если у нас с вами есть свои какие-то собственные реализации, которые должны быть, какое-то свое собственное понимание, мы понимаем, что это все равно часть их понимания. И Валабхачара, конечно, он очень хотел, чтобы Махапрабху слушал его комментарии, слушал стихи, но Сварупа Дамодара его отбрил. И в обществе Махапрабху так получилось, что он слушал. Но позже он создал свою духовную преемственность, и его последователи называют им Чайтанья Махапрабху. Он написал очень много великих произведений. Его семья, поскольку он был грехастом вайшнавом, его сыновья, такие как Виталанат, до сих пор поклоняются, ну, их родственники божеству в Натадваре, Шринатаджи, это Гопала Гвардхана Махавендра Пури. То есть фактически, скажем так, да, ну, это часть нашей традиции, но их сампрадая называют Пушти Марга. Это Валаби, да, последователи Валабхачарьи. Как правило, это не бенгальцы, как правило, это Раджастан, Дварака. Вот, ну, Валабхачарьи очень много проповедовал в тех местах. И поскольку это сампрадая, где все гуру в основном это семейные люди, то одна из главных аспектов их жизни – это сева. То есть у них было так, сева и пушти, сева и милость. Ну, то есть, по сути дела, в их линии такая доминирует идея, что не нужна для того, чтобы обрести бхакти, тебе не нужна гьяна, тебе не нужно знание. Тебе нужно просто служить и милость. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, мы понимаем, что трансцендентное знание позволяет нам служить не на поверхностном плане, а на глубоком плане. Поэтому результат последователей Валабхи Сампрадая состоит в том, что они называют Махапрабху своего гуру Валабхачарью. И, ну, ладно, Махапрабху, как бы, но дело в том, что у них нету в процессе времени, они утеряли учение Шри Чайтанья. Ну, конечно, гуру-то знают, но, как вы знаете, обычно фокус там на нашего учителя, на нашу линию, если мы сейчас переключимся на Шри Чайтанью, значит, люди немножко, как говорится, не в ту церковь пойдут свечки покупать, ну, наверное, так как-то. Ну, даже дело не в этом. Сколько я бы не общался с последователями Валабхачарьи, некоторые из них полностью убеждены, что Валабхачарьи более великий, чем Чайтанья Махапрабху, что это вот там, типа, ваша гаудийская идея, у нас идея другая. Но на самом деле я понимаю одну простую вещь, что это просто невежество, необразованность, и непонимание ни положения Шри Чайтаньи, ни учения, наставления Госвами. И кто-то может сказать, но в чем же там тогда разница между нами и Валабхи традицией, если Валабхи был вот, ну, вместе с Махапрабху, ну, понятно, ладно, его последователи потеряли какую-то часть, скажем так, веры, понимания в процессе времени, и вам парам-парам-прапта. То есть парампра, если она вот такая буквальная, то она может быть разрушена тем, что, ну, просто люди, не все люди гении, ну, тем более не все люди, которые, так сказать, ну, живут какой-то там светской жизнью, там они могут поддерживать какие-то намахаты людей. То есть, ну, нужно понимать, что, в принципе, не все как бы вайшнавы являются академиками, не все там верующие являются академиками. Но интересный такой момент, что учение Валабхачарьи отличается от учения Махапрабху не только его, ну, скажем так, попыткой дать некий свой смысл. В определенной степени Валабхачарья он прославляет Ямуну как высочайшее, потому что гопи и Ямуна, гопи там, они предались Ямуне и так далее. То есть он описывает немного вайшнавизм с другой точки зрения. И в какой-то степени наши вайшнавы говорят, что он связан с Чандравали. Чандравали – это некий конкурент Радхарани. Да, это ее сестра, можно сказать, гопи. В Вриндаване есть разные деревни, и там живут разные, так сказать, обитатели разных деревни, разные леса. Сказано, что все эти места обитания жителей Вриндавана – это результат каких-то там… Они пришли из аскез Кришны, из каких-то вот его там глубоких, скажем так, таких внутренних деяний. Там много историй описано в шастрах. Но так или иначе, у Радхарани есть некая конкуренция. Да, можете себе представить, конкуренция не только в нашем мире, она есть еще и в духовном мире. И мы можем сказать, почему конкуренция существует в духовном мире. Мы думали, что в духовном мире нет никакой конкуренции. Но слово «конкуренция» нельзя воспринимать только плохо. Это то, что двигает конкуренция, двигатель торговли, да, двигатель прогресса. Даже в Советском Союзе создали конкуренцию для того, чтобы было переходящее красное знамя. Конкуренция есть между там гопи левого крыла, гопи правого крыла. Конкуренция есть между женами двараки. Да, там они конкурируют между собой. И все это конкуренция ради служения Кришне. Поэтому та конкуренция, о которой идет речь, она в высшей степени позитивная, потому что даже Радхарани, у нее есть конкурент, когда там Чандравали. И иногда Чандравали, она пытается заманить Кришну к себе. Она как бы ну, не менее очаровательная, чем Радхарани, но тем не менее она как бы выступает как некая антитезис в духовном мире. И сказано, что в какой-то степени Валабхачарья связан с этой традицией. Да? Может, да, может, нет. Я не такой глубокий теолог, не могу вам... То есть это Гуру Махарадж, он мог, так сказать, исследовать ту или иную как бы, традицию и сказать, да, вот это... Вот здесь мы сходимся, здесь мы расходимся. Потому что нужно помнить о том, что в вайшнавском учении мы не во всех аспектах каждого вайшнавского учения сходимся с каждым ачарьем. Ну, например, такой важный момент, что есть учение Госвами, есть учение Дживы Госвами, да, и ну, вриндаванские сахаджи, они открывают Дживы институт или Бхактивинод институт, то есть им открыть бы что угодно, лишь бы только бы не быть согласными с Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Они даже могут найти что-то общее с Бхактивинодом, но когда речь идет о учении Бхактисиддханты Сарасвати, там, они не очень хотят к этому, они говорят, ну, мы не очень к этому склонны. Почему? Потому что они, ну, как бы, ищут в учении высших вайшнавов какие-то лазейки для своей определенной философии. Потому что, ну, например, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он очень четко говорил, ребят, ну, вот эти все очень возвышенные темы, они не подходят нам по адикару. Ну, как бы, то есть, очень просто, первоклассник не должен знать, не должен начинать свое образование с 10 класса. Кто-то может сказать, ну, вы знаете, там, так сказать, это не совсем так, надо дать людям сначала высшее. Но Сарасвати Такур очень четко понимал, что если нет фундамента духовного, если нет веры, шаранагати, предания, то все остальные вещи будут просто выглядеть как мультфильмы. Поэтому Гауди Вайшнава, они не считают, что человек должен попасть там, на какую-то программу, начать слушать о сокровенных там, деяниях Радхи и Кришны, о их там, сокровенных танцах и гопи. И тогда человек сразу же его поймет, там, классно, Мадхури Раса, о, офигенский, подписываюсь. Раньше-то я думал, что там, типа, секс – это только в материальном мире, а теперь-то я понял, что настоящий секс – это в духовном мире. Вот духовного без секса, ух, как не хватает. Помните, как этого Джамшут и Равшанга, чего не хватает? Говорит, секаса не хватает. Ну вот. И поэтому Сарасвати Такур говорит, что, ребята, если вы не очистили свое сердце и сознание, то, естественно, ваше как бы, сознание опустится на нижнюю чакру, потому что, ну, с чем у вас будет ассоциироваться там поцелуи, объятия и так далее, да, только с эротикой. Ну, вот. И поэтому вайшнавы строго-настрого отметают проповедь об этом как нечто, ну, понимаете, да, нечто привлекающее, да, потому что наше понимание взаимоотношений духовной любви это не плотские взаимоотношения, это взаимоотношения душ, да, чистой души, там есть все, там есть объятия, поцелуи и все остальное. Но это не является чем-то, что мы испытываем в рамках нашего физического тела, физического ума и чувств. Да, то, что так сильно захватывает наше ума и чувства, что человек может думать о сексе 24 часа. И в этом смысле ачарьи говорят, что вот гопи Мадхурираси думают о Кришне 24 часа, желая как бы близости с ним. Но это не та похоть, которая связана с как бы, человеком, который пребывает под влиянием вожделения. Это чувство чистой любви, чистого влечения к Господу. И пока человек не очистит свои несовершенные чувства, пока он не освободится от гун материальной природы, он, в принципе, не в состоянии это пережить, потому что весь опыт, который у него есть, это исключительно чувственный опыт, чувственный, ментальный. Да, в связи с этим наши вайшнавские учителя, они говорят, Прохлад Махарадж, ребята, предание, начните с предания, полного предания, вот как Прохлад Махарадж. Если вы предадитесь, не будете гореть в огне, в аду, там, если вы будете перед лицом смерти непоколебимы, тогда, возможно, ваша бхакти, ну, начнется. А дальше посмотрите на Хунумана, который там служит, посмотрите на вайшнавов, которые служат, посмотрите на друзей Кришны, родственники Кришны, посмотрите. И только в конце вы сможете понять, кто такие праджа-гопи. Это не значит, что мы не говорим о праджа-гопи, но мы не пытаемся на уровне своего какого-то чувственного опыта наслаждаться какими-то даже сокровенными стихами Госвами, потому что некоторые Госвами, ну, Госвами, они описывают определенные деяния, но, опять же, это не для, ну, как бы, понимаете, да, это не для нашей целевой аудитории. Не забывайте о том, что во времена Махапрабху Госвами были вообще как бы обитателями духовного мира, и часто между ними были очень сокровенные беседы, они написали очень сокровенные книги. Тот же Кришнадас Кавирадж написал книгу Говинда Лиламрита, но я объяснил вчера же, опять же, преданным, и опять же, это не моя мысль, а мысль того, что Говинда Лиламрита — это была написана книга Кришнадасом Кавираджем для удовлетворения того круга вайшнавов, с которыми он общался. Но тот же круг вайшнавов сказал, слушай, ну, все это очень классно, конечно, но если ты не запишешь деяния Махапрабху, его биографию, его наставление Рупы Санатани, как бы вот то все, что ты слышал от Рагуна Даса, Сварупа Дамодара, тогда будущие поколения преданных не смогут подняться до этого уровня. Говинда Лиламрита будет для них закрыто, потому что это будет на уровне чувств и сентиментов. И Кришнадас Кавирадж понял, да, и он написал Чайтанья Чаритамриту фактически в конце своей жизни, говоря о том, что у меня там руки дрожат, у меня нет сил, там Модан Мохан пишет мною. То есть он понял, что пришла такая высшая воля, да, перед этим он явился Нитинанда Прабху и сказал, иди во Вриндаван. И причем, что он там рассказывает? Рассказывает о том, как Гунарного Миша, его брат, пал. Да, потом он описывает дерево Чайтанья Махапрабху. Дерево с преданности, да, что вот от этих преданных пошли вот эти, от этих преданных пошли вот эти, там вот эти росточки завяли, а вот это главное два дерева Нитинанда, там Адвейта, а вот эти сыновья Адвейты были классные, а вот эти сыновья Адвейты стали там атеистами, понимаете, да, там. То есть удивительным образом он показывает нам, что вот это вот дерево Махапрабху, оно как река растекается, да, там где-то проявляется жизнь вайшнавская, где-то она увядает в силу тех или иных обстоятельств, что это не какая-то вот там, знаете, там железная дорога вайшнавизма, узкоколейка, там наш паровоз летит вперед, и вообще мы едем только по рельсам, как бы нас там великий кормчий Мао Цзэдун, и мы как бы с вами вот едем прямо на паровозе, такие, знаете, революционные трансцендентные вайшнавы во Вриндаван. Нет. Он показывает, что это сознание Кришны, оно течет, как река, оно захватывает какие-то сердца, какие-то проявляются личности, да, поэтому, когда мне задают вопрос, а вот там, ну, там, вот, иногда вайшнавы вместе, иногда вайшнавы не вместе, я говорю, ну, цыплят по осени считают, мы должны понять, что, понимаете, да, вот как кто-то может сказать, вот, Гаудимат распался, как плохо, что Гаудимат распался, с одной стороны, плохо, а с другой стороны, мы видим, что вот там Шридхар Махарадж, как бы, да, он проявил какую-то удивительную природу, там были другие гуру. То есть, как бы, несмотря на то, что Гаудимат распался, как некая единая организация, но как члены Гаудиматха, ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура проповедовали, продолжали проповедь. И одна из этих веток – это ИСККОН. Опять же, ну, когда-то раньше там, к какому-то русскому ИСККОНу мы относились немножко к такому, ну, немножко фанатичному такой, знаете, ну, как бы с этим с советским максимализмом. Но сейчас, когда я слушаю лекции главных преданных ИСККОН в школе Бхакти, то я понимаю, что они читают наши книги, они читают вайшнавских ачарьев. То есть они уже вышли за рамки вот, вот узкого такого понимания, такого, что есть ИСККОН. И даже когда ты встречаешь американцев, ты понимаешь, что, например, те же русские ребята, они покруче прокачались. Почему? Потому что они поняли, что нам не хватает чего-то, и они стали смотреть наружу, что они нашли. Они нашли, конечно, книжки Шридхара Махараджа. Они нашли произведения других вайшнавов. И, на мой взгляд, у них очень такие зрелые лекции, очень хорошие лекции. Я даже поражен. Я думаю, нифига себе, вот классные ребята. Да, то есть они как бы зашли так в вайшнавизм глубоко. И при этом нужно понимать такую вещь, что, возможно, их гуру в Исконе это не пропагандирует, не знают. Ну, потому что они там такие вот, типа, только Шрила Прабхупада и все. Но их последователи, вот нужно понимать, да, это еще такой важный момент, что, в принципе, русских кришнаитов оставили на самовыживаемость. То есть в какой-то момент, когда гуру ИСККОН приезжали там в Россию, это была Россия 90-х, где им там вешали большие гирлянды на шее и так далее. Но потом, когда там начались глобальные проблемы, они поняли, что, ну, как бы мы не можем управлять, как, ну, любая колония может управляться только аборигенами. То есть и гуру ИСККОН они поняли, что мы, ну, не можем ставить каких-то своих президентов, храмов, мы не можем, тут должны люди разобраться сами и начать управлять сами собой. И это было правильное решение, потому что, ну, как вот я говорю по поводу Украины, да, я говорю, ребят, ну, вы же понимаете, мы, кто мы такие? Мы москали, мы не можем сейчас прийти в Украину и сказать, там, вот мы тут ведем там духовность. Во-первых, это не украинцы не примут, ни, ну, я имею в виду, там, ни политические, ни правительства, никто, да, скажет, ну, какие, значит, какая-то русская экспансия, очередные какие-то путиноиды там или еще кто-то. С одной стороны. Но с другой стороны, мы понимаем, что в любом месте должна появиться местная община, местные лидеры сформироваться, местные проповедники, местные преданные. Вот сейчас там ребята делают Бхагавадгиту активно, там, переводят книги на украинский язык. И это классно. Почему? Потому что именно в этом и есть суть миссионерства, экспансии. То есть, чтобы линия, традиция пустила свои корни, чтобы она выросла в своей среде, чтобы выросли свои, как бы там, поэты, писатели, мыслители, да, чтобы эта традиция обросла, как бы, ну, скажем так, своей интеллигенцией, своими интеллектуалами. Но при этом это люди были, которые не зашурены вот в каких-то вот своих, там, скажем так, тараканах, гранях. А почему? Чтобы эти люди шли дальше, чтобы они открывали для себя вайшнавов. Вот я очень рад, то, что появились там на русском языке хорошие биографии Бхактивинода Такура. Это, судя по всему, вот украинский преданный один сделал такой святой судья, там две части Бхактивинода Такура. На мой взгляд, он очень хорошо такую хронологию Бхактивинода Такура показал. Но, конечно, я понимаю, что не раскрыл абсолютно его духовную личность. То есть мне было приятно послушать его лекцию, потому что мне не нужно читать всю хронологию там Бхактивинода, сколько у него было детей, когда, где он работал и так далее. Это классная информация, она раскрывает нам личность, характер Бхактивинода Такура. Но его трансцендентную личность эта информация не раскрывает. И, к сожалению, как бы в этой лекции этот преданный мне не показал величие Шрилы Бхактивинода Такура. Но там в другой лекции русских преданных я слышал о величии Бхактивинода Такура. Но опять же, я никогда не слышал так, как это бы раскрыл Гуру Дев и Шридхар Махарадж, потому что, когда мы говорим о Бхактивинода Такуре, понятно, можно там очень много говорить о его там биографии, жизни, там, образе жизни, там, все уникально. Но главное нужно понять, что это олицетворение Гададхара Пандита. Гададхара Пандита – то, что осталось от Радхарани. То есть это очень сокровенная личность, которая открывает нам очень глубокие двери сознания Кришны. Настолько глубокие двери сознания Кришны, что даже страшно, на самом деле, куда нас Бхактивинода заводит. Поэтому книги Бхактивинода для неофитов, они немного опасны, потому что в его книгах, например, там первые две части Джаявадхармы вообще классно, а Гурудев мне сказал, третью часть Джаявадхармы не публикуй. Потому что третья часть Джаявадхармы исключительно это книга, которая, ну, посвящена антологии души. Я, может быть, ну, у меня есть смысл вот о новом канале, задумка такая, алхимия души. И там я хочу какие-то, ну, немножко эзотерические темы раскрывать, не только вайшнавские, а в целом ведические. Ну, потому что например, там устройстве человека, да, как устроен человек, да. Ну, мы понимаем, как он устроен с точки зрения аюрведической, там у него есть там гатху, чакры и так далее, а есть еще его духовное устройство. И, к сожалению, вайшнавы, они, ну, как бы знают, что мы дживаатма там, но устройство человека описано в Бхагаватам, но в основном это другие пураны, это там аюрведические книги, ну, что физиология, понимаете, да, там Шива пураны и так далее. Но это очень интересная тема устройства человека, вообще, как человек устроен, да, потому что если мы не понимаем, как мы устроены, ну, как бы, то мы не можем понять вот нашего высшего начала, а где же в этом роботе я нахожусь. Был такой фильм одного Дель Торо, по-моему, такой Дель Торо фильм. У него был фильм про там, какие-то огромные роботы сражаются с кадзю, с монстрами. Ну, такой совершенно, понятно, голливудский, ну, такой, ну, фильм, обыкновенный фильм для, скажем, такого, как голливудского проката. Там не было ничего, ну, как бы, удивительного, но там очень хороший такой образ, что в теле этого робота там, на самом деле, там два оператора. То есть огромный робот, а им управляют два человека. Там один двигается, другой стреляет, и они работают в команде. Ну, это такой интересный момент. Типа командная работа, ну, как всегда в Америке, такой призыв к коллаборейшену. Но интересно, что если сравнить это тело робота с душой человека, да, там тоже вот есть вот это тело, как оно устроено, его там энергетика, его там системы, там снабжение, там кровью, кости, там, ну, то, что в аюрведе все объясняется. Ну, и при этом там атма и параматма. То есть там же еще и как бы Господь. И человек, и первый элемент, и все остальное. Но это, наверное, другая уже лекция. Вот, хотел бы на эту тему тоже немножко рассказать подписчикам о устройстве человека. Ну, то есть я всегда ищу такие какие-то эзотерические моменты, потому что не всем преданным, не всем людям начинающим можно сразу же раскрывать идеи преданности. Да? Сначала нужно завоевать их доверие, их внимание. И внимание, доверие, ну, как бы люди... ты завоёшь, когда ты раскрываешь интересные аспекты о их самих, но которые как бы они могут ощутить, там, например, как свое там, ментальное, физическое тело. А когда уже начинаешь говорить о духовном теле, они уже начинают тебе верить, потому что нужно сначала некую веру утвердить. А для этого знание очень важно. Поэтому делиться знанием и накапливать знания для преданного служения – это наша с вами задача. Но помнить, что само по себе знание крайне опасно, оно может отвернуть нас от главного, от идеи преданности. А преданность – это наше чувство, это наше умонастроение. Оно рождается в общении с преданными, оно рождается в служении с преданными. Да? И поэтому даже когда вайшнавы изучают Писание, они говорят «Ом намо бхагавате васудева». И они склоняются и молятся, расслабляют тот план бытия, потому что они понимают, что это невозможно эксплуатировать. Это может только войти в твое сердце и действовать через тебя. Как сегодня я говорил там, с одной девушкой, она говорит «Вот я там читала магию, и вот я поняла, что чем выше уровень маг, тем дольше выше у него пропускная способность». Я сказал, именно да, правильно. И потому что нас всегда что-то тормозит, наше эго. Эго, гордыня. И поэтому вайшнавы, они находятся в негативном состоянии. То есть у них эго в негативном состоянии. Они не считают свое эго чем-то великим и важным. Наоборот, они говорят, я самый незначительный человек. Они чувствуют это. Но при этом они понимают, что вот в этом потоке через них идет какой-то поток божественного, и они поддерживают этот поток божественного в своем сознании, да, то есть они манмана, бава, мадбакту, думают о Кришне, воспевают его имя, да, там, прославляют его, слушают о нем, да, то есть таким образом они предаются Господу, и Господь через внутреннее сердце, помните, что в нашем сердце находится параматма Господь, он видит все, он все знает, он свидетель. И он не мешает нам совершать греховную деятельность. Иногда он нам может что-то изнутри может подсказать, что мы, как правило, ну, как голос совести, мы пропускаем мимо ушей. Ну, вот. Но, тем не менее, Господь, он нам подсказывает. Но когда мы трансформируемся в сознание Кришны, тогда параматма, она вообще по-другому начинает действовать. Она начинает, вот, как Господь, он пропускает через себя эту харикатху, и поэтому преданный уже видит в сердце не Вишну, не Параматму, а Шьяма Сундара, Господа. И мало того, что еще интересно такую идею, Бхактина Такура дает своей Кришна Самхите, он говорит, что нельзя Первое, рассматривать деяния Кришны как исторические или вымышленные. Вот я как раз об этом говорил на программе с преданными Шрилы Прабхупады, потому что это не какой-то вот, понимаете, такой фикшн. Ну, потому что можно придумать какой-то фикшн, придумать какого-то Кришну, понимаете, да, как вот Махабхарата, написано какими-то там русскими братьями, какими-то там фантастами, и она называется «Черный баламут». Ну, то есть, типа, Кришна как провокатор, черный баламут. Ну, это, понимаете, как бы черный баламут, это один из маленьких аспектов Кришны, что он как бы, ну, как скажем так, да, как провокатор Кришны-лилы, как ее некий двигатель Кришны-лилы, да, но на самом деле это может быть какое-то внешнее такое, знаете, демоны могли сказать про Кришну черный баламут. Но на самом деле в Кришне совершенно другая грань проявлена, да. Тот, кто всегда следует, всегда спасает своих преданных, тот, кто готов ради своих преданных пожертвовать даже своей репутацией, своим положением и так далее, так далее, так далее. Вот, в этой связи мы должны понимать все-таки, что как бы мы можем видеть Господа по-настоящему только через глаза вайшнавов. Мы не можем видеть Господа через глаза преданных, там, непреданных, атеистов, ученых, материалистов, там, кого угодно, какими бы они ни были грамотными, там, майявади, имперсоналисты, как правило, это очень образованные люди, которые знают гораздо больше, чем простой какой-то практикующий, потому что гьяна, они могут там прочитать все книжки про бхакти. Я встречался с одним ачарьем, Шанкара Сампрадая, очень интересный человек на Кумбамиле, и встречался с ним в Пуре. И мы с ним общались, он мне сказал, я прочитал Чайтанья Чаритамриту 4 раза, как минимум, от корки до корки, ну, потому что я живу в Джаганнатхапуре, и он сказал еще, вы же знаете, что Чайтанья Махапрабху принял саньясу Кешава Бхарати в нашей сампрадае. Ну, то есть он показал, что мы как бы имеем некую связь. Но мой ответ был ему тогда, почему вы не поклоняетесь Махапрабху, да, то есть почему вы не избрали путь, который посоветовал Махапрабху. Да, если вы прочитали Чайтанья Чаритамриту 4 раза, вы, безусловно, увидели величайшую жизнь Махапрабху и его воспевание святого имени. Мало вы наверняка услышали истории про Кашинанду Сарасвати и других имперсоналистов, которых он освободил. Но почему же это не затронуло ваше сердце, и вы не стали вайшнавами? Хотя какой-то человек может сказать, внешне я нахожусь как бы как саньяси, ачарья, Шанкара Сампрадая, да, как некий религиозный деятель, но внутренне я как бы лелею деяния Махапрабху, внутреннее Махапрабху привлекает меня. И я прошу прощения, уже заканчиваю. В жизни гуру Махараджа был такой момент, когда он пришел к одному гуру, и его направили к этому гуру. Мы сказали, вот этот гуру, он вообще великий. И гуру, увидев Шрилу Шридхара Махараджа, он как бы сказал, что ты хочешь? Он сам как раз сказал, я ищу духовного учителя, и ну, прежде чем понять вообще, как бы, насколько нас с вами связывает некая духовная связь, у меня такой вопрос, как бы, вообще, чему вы учите? Этот человек, который был имперсоналистом, как многие бенгальцы, он сказал, ну а что тебя привлекает? Шридхар Махарадж сказал, меня привлекает учение Гауранги. Он сказал, ну да, да, учение Гауранги высшее, но сначала мы с тобой будем изучать буддизм, потом Шанкару, потом там йогу, и в конце уже я тебе буду давать высшее учение Гауранги. Шридхар Махарадж сказал, ну, логичная ваша мысль, вы говорите сейчас о некой эволюции духовного мышления. Это было бы хорошо на уроке сравнительного религиоведения, или там у Шридхара Махараджа в книге есть «От Будды до Шанкары до Махапрабху», ретроспектива религиозной мысли, но должен ли я сначала стать хорошим буддистом, потом там опытным имперсоналистом, чтобы в конечном итоге обрести Кришну прему? Нет, Махапрабху не дал нам такого наставления. Махапрабху дал нам сразу же наставление о Кришне преме. И именно благодаря изучению вайшнавской доктрины мы можем понять, ну, где там буддизм, где там имперсонализм, где там другие вайшнавские учения, где даже там, где мы идем вместе с Валлабхой Ачарьей там в одном направлении, а где мы расходимся. Мы там, например, можем идти с Валлабхой Ачарьей до Вриндавана, да, там даже дойти там до скажем так, до Расы Стали, где Раса Лила. Но там, ну, Валлабхой Ачарьей останется у Ямуны, а мы пойдем дальше. Почему? Потому что Радхарани, наш главный гуру, и Радхарани рулит, так сказать, этим планом бытия, и ее, и наши гуру там. Да, наши гуру не не в том стане, не в той как бы деревне, где Чандравари, где другие конкуренты. Наши гуру – это непосредственно те, кто служит ей. Поэтому мы в своем как бы теистическом умовосприятии понимаем, что где-то до какой-то степени мы можем с вайшнавами идти вместе. Да, например, мы можем сказать, мы идем с исконом вместе, ну, в одном направлении двигаемся, да, и даже где-то в какой-то степени видим, что искон, он впереди нас идет, да, там прорубает какую-то просеку, пробивает туннель и так далее. Знаете, как такая армия, она идет, и она освобождает. Но где-то в каком-то глубоком, более глубоком понимании искона, уже вайшнавизм, мы уже не пойдем вместе с исконом. Ну, может быть, кто-то из искона пойдет вместе с нами, но вот в нашем служении, нашим гуру и так далее, в сокровенном служении, понимаете, да. И в этом смысле тоже нужно понимать, да, там вот говорят там, вот, там, а вот есть там наши разные ачарьи, наши гуру и так далее. Да, потому что мне одна преданная написала там, как вот нам действовать вот сейчас и так далее. Я сказал, ну, как, понимаете, где-то мы всегда идем вместе. Ну, например, там наши учителя, да, там, ну, все наши учителя, это наши учителя, там, Аши Махарадж, Джанарда Махарадж, Госвами Махарадж. Все они были вокруг Гурудева, Гурудев, понятно, рулил всеми. Но сейчас никто друг другом рулить не может, потому что каждый как бы находится на своем уровне. И каждый занят каким-то служением. Поэтому сказать, да, мы все вместе, но все равно у каждой миссии есть какая-то своя миссия. Например, у нас есть миссия России и Украины. И мы не должны надеяться, что там Госвами Махарадж переселится на Украину, или там Джанарда Махарадж скажет, все, последние там годы своей жизни должен отдать Украине или там России, например, да. Ну, вот. Но они, конечно же, нас поддерживают, да, но все равно как бы преданные в Питере, преданные в Говиндленде, преданные в Киеве, как бы должны двигаться дальше. И не ждать, что вот кто-то к нам, может быть, там что-то там нам скажет. Нет, мы должны проявлять инициативу, брать дело в свои руки и помнить о том, что наши учителя дали нам все наставления. Мы, конечно, будем со старшими вайшнавами консультироваться по тому, как бы мы могли совершить служение, как лучше. Да, то есть в идеале там, помните, как мы раньше приглашали в Киев всех вообще на вайшнавский фестиваль. Это были золотые времена. Приезжали из Англии, из Европы. Ну, у меня была такая идея, что в Киеве будет международный вайшнавский фестиваль, потому что на Украину не нужна была виза, не нужно было там, можно было приехать очень дешево, остановиться, тем более мы там еще гостиницу целую снимали. И тут же гостиница, тут же VIP, тут же как бы проповедь, и тут же люди. То есть это было, ну, уникальное. У нас не было, нигде не было такой площадки, ни в Москве, ни в Питере. Ну, понятно, в Питере был наш храм, но это все равно камерное. Ну, там, в Украине мы могли собрать там 10 и 20 тысяч человек на фестиваль, и все они там так или иначе видели вайшнавов, слышали Хари Кришна. И потом мы могли собрать вот какую-то группу наших интересующихся уже преданных более в рамках этого фестиваля, в каком-то вот там узком пространстве, вайшнавские шатры, пандалы и так далее, там планетарии. Вот, поэтому всегда есть что-то общее, где-то мы идем, даже на нашем фестивале, где-то мы делаем, так сказать, ярмарку, концерт для всех, а где-то мы говорим, а вот здесь шатер мудрецов, пообщаться с гуру, с вайшнавами, понимаете, да? То есть в рамках всего общего всегда есть какие-то локализованные места. И поэтому в рамках вайшнавизма тоже есть локализованные места, да, там каждый вайшнав, каждый святой, у него свое служение, у него свое место, у него своя, как бы, свое положение. И уникальность состоит в том, что мы, как бы, почитая этих великих вайшнавских святых, понимая о том, что каждый из них находится на определенном уровне иерархии, да, например, там мы все поклоняемся Шиле Прабхупаде из Искон, все поклоняемся Искон, понимаем, что это величайшее дело, то, что они сделали. Но при этом мы также не можем этим обесценивать Шилу Гуру Махараджа, который дает глубокое понимание вообще, кто такой Махапрабху. И когда я рассказываю ученикам Шилы Прабхупады, они выпучивают глаза и говорят, это столь прекрасно, откуда это? Я говорю, это наше учение. Я говорю, просто это внутреннее наше учение. А Прабхупад, я говорю, ну, понимаете, как бы, ребята, вам было сколько, по 20 лет, когда вам Прабхупад говорил, ребят, там, меньше курите травы, больше бейте в барабан. Я говорю, пришло время для вас, и вы стали слушать об этом. И вы научились это appreciate, как бы научились это ценить. Так или иначе, поэтому не думайте, что все сразу же там на вас свалится. Помните, как сказал этот бизнесмен? Отдавайте, вот этот казахский бизнесмен, очень-очень интересный дядька, я на него подписан, иногда слушаю его лекции о бизнесе, он вообще круто говорит. Я, знаете, чем очень порадовался. Я увидел в Инстаграме, что он находится в Непале, в горах с палочкой, и пишет: я познакомился там с каким-то там преданным ИСККОН, он там потрясающий парень, живет в Непале, из Украины, монах, там говорит на 5 языках, поэт, мыслитель, и мы с ним очень хорошо пообщались о религии, он очень мусульманин. И вот мы наметили с ним сотрудничество. Я подумал, видите, какой классный дядька, да, этот бизнесмен. Он отдает людям, он бескорыстно учит людей там, инвестициям, там, бизнесу, с молодежью общается. Ему неинтересны бабки, у него бабки есть. Он хочет служить. И я видел, как вот он был в Непале, и, кстати, вот, ну, мусульманин, да, то есть, ну, какой-то. Вдруг он как мусульманин, а мусульмане очень ортодоксальные люди, типа там, казахи, мусульмане, вдруг он, ну, он разумный человек, конечно же, интеллигентный, но вдруг он попадает в общество вайшнавов, и у него плавится сердце. Я подумал, а я так думал, классный дядька, посмотрите, такой дядька был бы вайшнавом. И для него теперь это вопрос только в этой жизни или следующей, понимаете, да? Раз он уже попал в общество, в круг вайшнава, то обязательно его сердце расплавится. Нужно только отдать себе возможность немножко вот этого общения, понимаете. И классно, что он поехал там в Непал, в путешествие, потому что где-то там у себя в офисе, он бы сказал: ну, ребята, давайте, у меня там полчаса есть времени и так далее. Ну вот. И интересный такой момент. И вот вчера тоже Виджай Романом говорил, он говорит, там к нам в храм пришел такой какой-то там сын большого олигарха, ну, да, он знает, там кришнаиты с ним работали, и он время от времени ездил в Индию там. У него там мама очень известный человек политический. Ну, понятно, да, что там он находится в таком, как бы, ну, окружении людей. И, ну, время от времени, как любой человек, ему хочется чуть духовное. Вот он пришел там в храм и говорит: что-то давно я вас, преданных, не видел, хочется вас всех обнять. Ты понимаешь, да, что человек живет совершенно, вот, ну, там, какой-то там, вот этой материальной жизни, какой-то там роскоши, он может себе, в принципе, все позволить, у него нет никакой материальной нужды, но у него есть духовная нужда. И почему-то он не пришел там обнять каких-то там попов, хотя наверняка он там общается с священнослужителями и так далее. Он хочет обнять каких-то родственных душ, каких-то преданных людей, от которых он получает совершенно другую тонкую энергию. Ребят, я заболтался уже очень долго, но, как бы, извините, давайте подытожим. Итак, мы говорили сегодня о Тилоке, да, начали с Тилоки, начали с того, что мы хотим привлечь Господа. Мы хотим привлечь Господа не просто внешне, смотри, Господь, я Тилоку сделал, да, мы хотим привлечь Господа внутренними, своими внутренними качествами. А чтобы развить в нас эти внутренние качества, нам нужно как внешнее, ну, следовать, да, потому что Вайдика Марга – это следование, расписание жизни, там, читать, воспевать молитву, изучать книги, там, стараться бороться со своими, так сказать, страстями, да, то есть, ну, как бы, никто нас от этого не освободил, никто тебе не сказал: ну все, ты стал Харе Кришна, все, у тебя там разделение, гнев прошли. Нет. Наоборот, Кришна говорит: Арджуна, посмотри, это все внутри тебя. Это в первую очередь. То есть, как внешние, скажем так, аспекты вайшнавизма, да, должны важны для нас. Ну, когда мы там практикуем, ставим тилоку, читаем мантру, там, поклоняемся гуру, там, своему маленькому алтарю. Так и внутренние аспекты вайшнавизма, такие как сострадание, смирение, да, то есть все эти качества должны родиться в нас. И, с другой стороны, мы, видя, так сказать, всю ту грязь, которая в нашем сердце, а в нашем сердце, поверьте, столько похоти, там, вожделения, зависти, гнева, что просто так его там не вычерпаешь. Наше сердце – это как большая сточная яма. Сверху, как бы, знаете, там какая-то красивая трава, а внутри там такое, как бы, идет уже серьезное брожение фекалий. Ну вот, поэтому чем глубже мы будем обращаться в наше сердце, тем больше мы увидим наше несовершенство. Но при этом вера, надежда и смирение, покаяние, поэтому мы должны держаться за стопы вайшнавов, мы должны помогать друг другу. Это очень важный момент. Почему я говорю, что, ребята, вот нам очень нужно между собой общаться. Потому что, ну, я не хочу критиковать лидеров, но есть такое выражение, можете сделать наколку себе на руке, там, чем я могу помочь. Вот когда лидеры встречаются, когда приходишь к какому-то там, ну, человеку, который обладает какой-то силой, там, властью и так далее, да, ну, что ты ожидаешь от него, чем я могу помочь? Вот каждый лидер, каждый вот в нашей миссии старший преданный, он всегда должен иметь такую фразу: чем я могу помочь, как я могу служить, как я могу быть полезен обществу вайшнавов. Что я могу сделать для вайшнавов, чтобы вайшнавам было... Так должен думать не каждый лидер, а вообще каждый преданный. Но это наш главный, ну, принцип. Понимаете, да, мы объединены служением, мы объединены вот этим принципом. Чем я вам могу помочь, а чем вы мне можете помочь? А то, что там, знаете, давайте вы мне будете помогать всем, а я вам ничем не буду помогать. Ну вот, это такое как бы очень эгоистическая точка зрения. Поэтому мы должны идти вот по такому принципу, да, чем помочь, как я могу быть полезен вам, я ваш слуга. Ну вот, и при этом мы не должны это использовать для эксплуатации друг друга. Тоже нужно понимать, что существует дух эксплуатации. И часто мы говорим, что вот некоторые люди приходят в храм просто поесть. С одной стороны, еще жалко, что ли, тарелку каши, господи, делов. А с другой стороны, понимаете, если человек, он меняет, скажем так, дух служения на дух эксплуатации, тогда он не получит вот тот просад. На кашу-то, может, он получит, а просад, вот тот божественный результат он не получит. Поэтому, когда человек уже приходит там в храм, типа, ребята, я поесть пришел, ты ему задаешь, что ты должен задать ему вопрос, братан, а давай вот начнем с выброса мусора. Почему? Потому что Шридхар Махарадж сказал, что наша задача не просто relief work, а дать людям возможность задействовать в себе. И тогда человек, он пока что находится еще в такой, как бы, там, тебе мне, или может обидеться, уйти, сказать, что вам жалко жрачки, что ли, Кришна, и тогда пошли бы нафиг. Сразу же проявить свое какое-то умонастроение. И на прощание вам скажу вчера, значит, вчера мы были на этом мероприятии, где там немножко пообщались там со всякими звездами, чуть-чуть совсем по времени. И уходя, значит, я же был в этом чадре, шел, ну вот, и уходя, ко мне подошла обдолбанная какая-то деваха, совершенно в безумном понимаю состоянии. Ну, вообще, Лос-Анджелес – город сумасшедших, в Америке очень много сумасшедших. И она мне стала говорить: «Эй, что ты же белый чувак». Я говорю, ну и? Она такая: «Ты же что, ты на себя одел какой-то там, типа, индийский одяг, там, типа, ну, какая-то она там, то ли бразильянка, не знаю, с каким-то странным акцентом». Я говорю, и, ну, это, ну, прикольно, я вижу, что она немножко обдолбанная такая, сумасшедшая. И она стала говорить: «Ты что на себя, ты посмотри на себя, ты белый, оделся как индус». Ну, хотя я, ну, как бы, у меня вот там курта, там, ну, там, чадр. Ну, да, она такая: «Ты выглядишь как йоги, но ты типа белый чувак». Ну, я так просто хотел послушать ее. И, ну, а там Судха, который был со мной, он что-то на нее наехал. Там: «Да пошла ты там, иди своей дорогой, что ты там троллишь». А я, ну, как бы стоял, ну, как бы, я просто хотел понять, что-то сумасшедшее мне говорит. Ну, такая обдолбанная сумасшедшая деваха. Молодая, но видно, что у нее там...
Хорошо, у вас звук пропал. Махарадж, вас не слышно, нет звука.
Просто служение. А, да. Ну все, я заканчиваю уже, Расананда. Сейчас мне просто звонил, кто-то мне звонит уже люди. Короче, мы должны привлечь Господа и привлечь его не внешним, а внутренним. Это всегда очень важно и ценно. Это, как сказал Махавир Махарадж, очень хорошо: воспитываем в себе внутреннего человека. Помните, как там: «Ищу человека днем с огнем», а на самом деле человек – это внутренняя личность. Вот, поэтому, друзья, продолжаем нашу практику, продолжаем воспевание святого имени, продолжаем общение, продолжаем искать вдохновение. Чтобы искать вдохновение, нужно его искать. Вдохновение просто так не приходит. Лежу на диване, курю и думаю, где бы вдохновение. Вот беру четки в руки, беру книгу, слушаю лекцию и начинаю искать вдохновение. И после того, как вдохновился, начинаю догоняться. Поэтому надеюсь, что возьмете четки, там, возьмете книгу, услышите что-то еще. И уснете с мыслью о том, что вы проснетесь и опять будете искать. Как Шридхар Махарадж сказал, поиск Шри Кришны. И даже если это будет вечно, миллионы лет, это будет одной секундой, когда мы увидим его лотосные стопы. Поэтому, друзья, продолжаем искать Шри Кришну, продолжаем вдохновлять друг друга, несмотря на все трудности. А трудностей еще будет много. Идем вперед. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Мои поклоны.